себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Я хочу с помощью Духа Святого просто посмотреть, когда возникает конфликт у меня, человека, с моим Отцом Небесным, какие методы использует Отец, чтобы все-таки обратить мое сердце к себе. Если конкретнее говорить, вы получили бюллетень, да, вы видите, я буду говорить о розге, я буду говорить о страдании, я буду говорить о розге. Розга – это такое, ну, немножко, может быть, устаревшее слово, я не знаю, умеет ли Олег его перевести на английский язык. Какой можно подобрать синоним к слову розга? Что? Плетка. Ремень. Указка. Скакалка, шланг. Каждый со своего архива достает все, что в памяти осталось. Аллилуйя, лишь бы помогло. Вот. Ну, как бы там ни было, розга, розга, розга. Библия говорит много о розге. И я хочу коснуться этого вопроса, о чем сегодня не проповедуется. А если конкретно, меня сразил стих. Меня сразил стих Писания, стих Нового Завета, который говорит, Христос страдал плотью. Если Христос страдал плотью, вы вооружитесь той же мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить. Если честно, я этот стих всегда перепрыгивал. Перепрыгивал, я не мог на нем останавливаться. Это было очень трудно объяснить этот стих. На самом деле трудно объяснить, потому что мы прекрасно понимаем, что человека... Бог не собирается изменять страданиями. Человека нельзя изменить страданиями. Человека можно изменить только возрождением, только новой природой, только Духом Святым, когда человек рождается от Бога, он становится новой природой. Но это также Библия, это также Новый Завет, который говорит, что, оказывается, вооружитесь эту мысль. Возьмите на вооружение эту мысль. Не выбрасывайте эту мысль, пожалуйста. Петр просит, не выбрасывайте эту мысль, вы духовные, и вы верите в силу Духа Святого, мощные конференции. Но я вас прошу, вооружитесь мыслью, что страдание равным образом используется Богом, как один из элементов воспитания. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что Бог наделен такими двумя основными статусами. Это очень поможет вам. Это просто поможет вам Бога понимать больше. Мы, например, люди, мы люди. У нас есть свой семейный статус, есть социальный статус, общественный. Скажем, каждый из нас имеет профессию, и он имеет какую-то позицию в обществе. Кто-то адвокат, кто-то просто водитель, кто-то работает где-то за компьютером. И есть семейный статус. Я, например, являюсь в свою очередь сыном, также являюсь отцом, я являюсь мужем. Это мой семейный статус. Так вот, что интересно понимать, очень важно понимать, что Бог в его общественном, в общем статусе, в отношении к миру, к человечеству является судьей. Иисус является спасителем, но Бог также является отцом. Два основных есть как бы статуса, которыми наделен Бог, и этими статусами продиктовано его поведение. Это очень важно, очень важно. Например, я могу быть судьей, я могу входить в девятку основных судей Соединенных Штатов, я могу быть даже президентом Соединенных Штатов, но это мне не дает малейшего права шлепнуть вашего ребенка. Никакого права я не имею. Обычный гражданин Соединенных Штатов засудит меня, президента Соединенных Штатов, за то, что я дерзнул поднять руку на его мальчика. Это мне прав не дает. В то же самое время это может быть самый обычный, простой человек, который зарабатывает $8 в час, и он может наказывать своего сына только по одной причине. Он является отцом. Он родил этого сына. Другими словами, вся власть воспитательная отдана родителям. Родители наделены властью и правом воспитывать своих детей и, как один из элементов воспитания, это наказывать их физически. Причинять им, если прямо сказать, физическую боль с целью воспитания. Так вот, что очень важно понимать, что только отец наделен властью и правом воспитывать и наказывать. Наказывать. Я сегодня буду говорить о наказании, о розге. Только отец. То есть Бог даже не берется наказывать обычного человека, на него просто изливаются суды Божьи. Но верующий человек имеет кардинальное отличие от грешника в том, что Бог с ним разговаривает как с сыном. И в этом есть колоссальное преимущество перед грешником. Нам мешают вот эти вещи, вот эти факторы. К примеру, ребенок разбил дорогую вазу. Дорогую вазу. Она была основным украшением вашего living room. И он разбил эту дорогую вазу. Вы полны гнева. Вы рассержены. Вы говорите, ты себе даже не представляешь, что я с тобой сделаю, что ты наделал. И вы наказываете ребенка, но мотивация вашего наказания не воспитательная. Она не созидательная, вы просто сорвались. Гнев продиктовал ваше поведение. Вы руководимы местью и корыстью в основе. Если бы он разбил стакан, вы бы так не реагировали. Но ваше наказание, мера, величина вашего гнева, который вылился в наказание, измерима исключительно корыстью. А ребенок, он большой разницы не понимает между стаканом и вазой этой вашей дорогой. Получается, в итоге ребенок, который созревает, он начинает понимать, что наказание, которое он переживает, продиктовано не любовью. Я как сын тебя не интересую, тебя интересует ущерб, который я тебе нанес. И ты просто гневаешься на меня, но ты меня не любишь, ты любишь свою вещь, потому что ты за нее долго работал и дорого заплатил. Это очень важно. Другое, сколько раз я замечаю, христиане, покайтесь в этом. Я себе это проповедую, все себе первым проповедую. Первый каюсь в этом, не думайте никогда, что я проповедую кому-то. Я первый, Бог первого меня бросает в эти обстоятельства, я первый учусь. Но что я понял, да? Сколько раз я видел, когда ребенок шалит в присутствии других людей, и мы его наказываем только по причине того, что он меня унизил. Он что-то вытворил перед другими. И меня внутри все поднимается. Как же ты меня опозорил? То есть, в принципе, опять же, меня интересует не ребенок. Он мог вообще даже вреда никакого не причинить. Просто там зашумел, где-то побежал. Но меня интересует общественное мнение. Что скажут люди? Вот это наша зараза, которая так много нам мешает в наших семьях. Что скажут другие люди? Что скажут люди? Скажите, о ком заботится отец, который так мыслит? Исключительно о себе. Исключительно задето его честолюбие. Исключительно он отрывается на этом мальчике или своей дочери. Исключительно потому, что он мстит за свое честолюбие, за свой авторитет, который, видите ли, сын ему подорвал. Но отец настоящий не такой. Настоящий отец не такой. В его наказании, в наказании настоящего отца, в основании, в мотивах, в фундамент положена любовь к сыну. И он прибегает к наказанию в исключительно отдельных случаях только тогда, когда он чувствует, что физическое наказание или взыскание поможет сыну выровняться в его мировоззрении. Когда увещания, советы, просьбы, повторения, правила не понимает он, не помогают ему, он исключительно руководим, опять же, любовью к сыну. Любовью к ребенку. И он берется за ремень. Это очень важно. Очень важно. Кажется, и в первом, и в втором случае отец наказывает своего ребенка. И в первом, и в втором случае ребенку больно, и он плачет. И в первом, и в втором случае он видит разгневанного отца, который его наказывает. Но ребенок, услышьте меня, христиане, ребенок не чувствует отверженности. Он не чувствует отверженности. Он не чувствует, что между им и отцом встала какая-то вещь, ваза, общественное мнение. Он чувствует себя преданным, что отцу или матери это ценнее, что скажут люди, чем отношения с родным ребенком. Это очень важно. Если же отец не руководим такими вещами, он руководим в наказании, оказанном ребенку, исключительно любовью к своему ребенку, это совершенно другое. Наказывается поступок. Ребенок понимает, что наказывается поступок, но он как человек принят. Его любят, его наказывают даже любя, его даже наказывают любя. Это надо иметь очень много силы, чтобы с большой любовью кому-то причинять физическое наказание, розгу. Я хочу Просто показать, друзья, вам один важный текст Писания, послание к евреям, 12 глава. Вот, это просто цены нет этим текстом, который оставлен на страницах Писания. Это истинный свет, истинный разум, истинная благодать, которая выравнивает все кривизны нашей жизни. Она просвещает наше сознание. Наши дети будут принятыми. Мы приняты в любовь Отца Небесного тогда, когда даже мы наказуемы. Когда мы даже наказуемы, мы все равно приняты. Больше вам скажу. Мы именно потому и наказуемы, что мы приняты. Вот это вообще что-то в уме начинает сокрушаться, ломаться. Мы до конца не понимаем. То есть, подожди, давай я повторю. Мы наказуемы Богом только потому, что мы приняты. Если бы мы не были приняты Богом, Отцом Небесным, Он бы не брался даже за наказание. То есть, единственное, чем продиктовано наказание Отца Небесного в крайних случаях, это любовь. Любовь, 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 любовь. Только любовь. Итак, послание к евреям, 12 глава. 5 стих. Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. С какой нежностью говорит Слово Божье, что тебе предлагается утешение. Утешение. Я сегодня утром специально вспомнил просто свое детство. И я думаю, ничего себе, как Писание точно, как действительно это выглядело большим утешением в моей жизни, когда, например, меня конкретно наказывали родители, и после наказания приходил мир, приходила умиротворенность. Я даже был рад, что меня наказали. Я буквально ждал наказания, когда я знал, что я его заслужил. Я буквально ждал его. Я сегодня внимательно, аккуратно исследовал свои чувства, детство. И я понимал, что утешение не может прийти в детское сердце, если просто ты избегаешь наказания. В тебе появляется хитрость, ты портишься внутри. И какое же удивительное утешение, ты как бы все стало на места. Ты получил порцию, которую ты должен был получить. Ты еще раз сказал, как хорошо все-таки, что отец это заметил. Как хорошо, что у нас нет преград никаких в отношениях. То есть вам предлагается утешение, а речь идет о наказании. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Я вам скажу, последние где-то 2-3 месяца, мне кажется, вся Библия ожила в одном слове для меня. Серьезно, вам правду говорю. Я заметил все слова, слово принимает. Принимает. Я просто увидел, насколько это ценно. Быть принятым Богом. Принятым, даже если тебе боль эту доставляет сам Бог. Но ты понимаешь, что ты принят. Я буквально, она запестрела для меня красными этими цитатами. Бог только того, кого принимает, только таких наказывает. Это так ценно. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Таких сыновей нет. Если же вы остаетесь без наказания, которое всем присуще, то вы незаконные дети, а не сыны. То есть, другими словами, греческий оригинал говорит, значит, вы внебрачный ребенок, вы чужой ребенок. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, здесь уже страх есть, боязнь боли. Мы все боимся боли. Мы сейчас об этом поговорим. Мы все боимся боли, именно боли. Но в боли есть благо. Мы боялись их. То не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те, то есть родители, наказывали нас по своему произволу, то есть как считали важным, нужным, для немногих дней. То есть родители нас наказывали, потому что они хотели воспитать нас людей. Человека, чтобы мы не врали, чтобы мы хорошо жили в этом обществе, проявляли свет для немногих дней. А Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Знаете, человек Вот возьмите обычного простого грешника, и давайте его будем наказывать. Просто наказывать, чтобы сделать из него человека совершенного. Будем бить его, наказывать, пока он не станет совершенным. Это бред. Это нереально. Никакая розга, никакое страдание человека не сделает христианином. Не сделает. Человека христианином делает рождение. Делает принципиальный момент рождения от отца. Я становлюсь законным ребенком в семье. Но что интересно, оказывается, участие в святости его, участвовать, быть причастником его природы, причастником его святости. Но да, замечательно быть причастником его святости исключительно через рождение. Но здесь показано, что мы причащаемся, прилипаем, становимся общником его святости посредством наказания. То есть здесь показаны два важных элемента. Первый – это рождение духовное. Второе здесь показано – наказание. Физическое наказание, розга. И отец имеет право на это. И оказывается, что только духовного рождения, благодати и мощных конференций недостаточно для человека, потому что даже возродившись свыше, он продолжает жить в грешной природе, которая его постоянно провоцирует ко греху. Постоянно. Плоть, именно тело. А Бога интересует душа. Бога интересует душа. И потому Бог не только грех. Не только грех через плоть пытается достичь моей души, не только грех. И Бог. У Бога два пути к моей душе. Через дух, через возрождение духовное. И через плоть, через физическое наказание, потому что страдающий плотью перестает грешить тоже. Да, рожденный от Бога не делает греха тоже, потому что семя его приводит днем, и он не может грешить. Но Павел говорит, бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смерти, я этим телом служу закону греха, я привязан, я ничего не могу сделать. И Бог во имя блага и спасения моей души идет к душе двумя путями. Как отец берет розгу, я его законный сын, я рожденный от него, но его интересует душа. Да, грех и дьявол, он тоже добирается к душе через плоть, потому что плоть работает на него. Ее надо постоянно распять со страстями и похотями. Плоть всегда работает на дьявола. Плоть не может, она даже Царство Божие не наследует. Библия говорит, что похоти, которые относятся исключительно к плоти, похоть плоти, они восстают на душу, написал апостол Петр. Похоть, казалось бы, плоть. Казалось бы, плоть исключительно удовлетворяет себя плоть, но она восстает на душу. Цель похоти, похоть зачавшая, рождает грех, а сделает грех, рождает смерть. Смерть не плоти. Смерть духовную рождает. Все приходит через похоть. Петр конкретно написал, похоть восстает на душу, как лев нападает на душу, и целью убить душу. Бог это понимает. Потому что чтобы плоть не имела так много права, Бог равным образом берется за розгу, чтобы эту плоть, чтобы она начала страдать. Это не есть систематика, это не есть правило, это не есть закономерность, что Бог обязательно это делает. Как и отец закономерно не наказывает ребенка по субботам в 6 часов утра. Всякое наказание, 11 стих, всякое наказание, каким бы оно ни было, всякое наказание в настоящее время, то есть в момент наказания, кажется не радостью. Кому наказание кажется радостью? Но кому наказание кажется радостью? Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, в финале, в конце, потом, наученным через это наказание. Наказание учит, короче, просто сказать. Наказание учит. Ох, как нам нравится, новозаветным христианам, что благодать нас учит. Что помазание, которое в вас, оно учит вас. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что само-то помазание научит вас. Аллилуйя! А Бог, Библия говорит, наказание учит. Наказание учит. И наказание научит и доставит мирный плод праведности. Результат наказания тоже будет праведность. Праведность. Просто другим путем. Через боль. Я знаю, что моя проповедь не популярна, не современна. Это не в ногу с современностью. Сегодня в любом страдании, в любой скорби христиане стали видеть дьявола. Они сразу его гонят, сразу его в шею. Любая боль, любая неприятность – это везде дьявол. Но как же объяснять эти тексты? Куда мы денемся от этих текстов? Молодые люди, куда мы денемся от этих текстов, которые говорят, что Бог берется за розгу? Итак, я хочу вам сейчас прочитать ряд интересных текстов. Сирах. У вас нет, наверное, полной Библии, у меня тоже нет. Я ее просто отпечатал. Да? Книга Сирахова пишет так. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге». Понимаешь, враг понимает, у него есть мозги у врага, что если отец учит сына, враг завидует, потому что с него человек вырастет. И пред друзьями этот сын порадует отца. Умер отец его, то есть сына, и как будто не умирал, потому что оставил после себя подобного себе. При жизни своей он смотрел на сына и утешался, и при смерти своей не опечалится. Дающий поблажки сыну, то есть, да ладно, да что мы будем там уже его наказывать? Да ну ладно уже. Дающий поблажки сыну будет перевязывать раны его. Жизнь научит все равно. И при всяком крике его будет тревожиться сердце отца. Необъезженный конь бывает упрям. А сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Притчи 13:25. Терпите меня, я буду подряд 4-5 текстов просто читать, потом объясним. Притчи 13:25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. В современных условиях нам говорят обратное, что вообще нельзя наказывать. Но мы теряем наших детей, потому что идем исключительно против истины. Глупость привязалась к сердцу юноши. Может его на семинар отправить? И отвяжется глупость. Но исправительная розга удалит эту глупость. И юноша вроде бы, уже же не ребенок. А глупость привязывается и не доходит. Притчи 23:13. Не оставляй юноши без наказания. Не оставляй без наказания юноши. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Истина, свет. Притчи 29 глава. Розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, то есть в таком игнорировании, да пусть там на улице поиграется, да пусть там у него и свои друзья, да пусть за компьютером посидит. Отрок, оставленный вне внимания родительского, делает стыд своей матери. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость тебе. Дальше Соломон пишет. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Невозможно словами учить раба. А сын, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба. Обязательно должна быть розга. Книга Иова, 36 глава, 21 стих. Просто запишите себе. Елиуй сказал такие слова. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Человек выбрал нечестие пред страданием. Зачем страдание? Но сколько в Библии есть текстов, говорящих, что лучше ходить в дом плача, нежели в дом веселья. Мы вообще боимся страдания. Нам оно неприятно, страдание. Мы от него убегаем, от этого страдания. Но Библия говорит, что страдание благотворно действует на душу человека. Не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Бог высок могуществом, и кто такой, как Он наставник? То есть ты не понимаешь, что страдание поможет тебе, Бог наставник твой через страдание, ты этого не понимаешь. Я бегу быстро дальше. Псалом Асафа, 72-й. Благ Бог к чистым сердцем. А я позавидовал безумным, потому что нет страданий до смерти их. Асав заметил, что у грешников нет страданий до смерти. И крепкие силы, и на работе человеческой нет их. Я перепрыгиваю текст и делаю вывод Асафа. Вывод Асафа. От того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока и так далее. Человек испорчен, а все по причине того, что нет страданий до смерти их. Именно от того человек созидается вот таким. Следовательно, друзья, я хочу перейти просто к такому короткому и конкретному объяснению, что мы боимся боли. Мы, как люди, боимся боли. Нам она неприятна. Потому мы убегаем от всякого рода страданий, от всякого рода скорби. Мы избегаем. Даже малейший, к примеру. К тебе подошел человек и обличает тебя. Говорит, ну почему вы так делаете? И тебе это неприятно. Это порождает в тебе ответную реакцию. Ты сразу огрызаешься. Потому что ты не привык принимать боль. Или свой, или друг, или враг тебя обидел, унизил. Мы сразу защищаемся. Потому что мы не привыкли принимать боль. Верующий человек, вообще христианин, особенен тем, что он, сейчас, чтобы неправильно это сказать, он не мстит за себя. В нем нет желания оправдываться. Нет желания оправдываться. Человек, который оправдывается, он перехватывает инициативу Бога. Может, Бог специально хочет, чтобы ты принял страдание, принял обличение, принял пощечину, принял выговор, а человек не хочет боли. Знаете, что происходит с человеком, который не хочет боли? Боли, которую Бог допускает в ее жизнь сознательно. Сознательно допускает в ее жизнь боль. А человек не хочет. Такой подросток убегает из дому. Будут они меня заправлять, я смогу сам жить. Будут они командовать, человек не хочет боли. Многие люди не женятся, не выходят замуж, потому что не хотят боли, потому что в семье всегда есть боль. Люди не хотят строить близких отношений, как вчера было прекрасно подмечено вечером. Люди не хотят близких отношений, они хотят формальные отношения. Потому что при формальных отношениях боли нет. Привет, как дела, все нормально, да? Мы даже боимся, мы даже к родным, к близким, к супругам не хотим честно и близко разговаривать. Почему мы боли боимся? Мы боимся боли, потому что человек начнет высказывать, почему он тобой недоволен, почему ты огорчил его, тебе придется извиняться, и мы не хотим боли. Но боль – это выход, Мы, возможно, Бог хочет что-то произвести в нас, поменять нас. Если Библия говорит, что терпение – производит. Что производит терпение? Совершенное действие. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И как цель, основная цель, почему Бог бросает нас в такую пучину морскую, специально просто выбрасывает за борт. Специально. Мы орем, мы дико кричим. Боже, зачем ты меня туда выбрасываешь? Зачем ты этого Иосифа так предал? Зачем он упал в эту яму? Потому что терпение от слова терпеть. Терпение – это не дар Святого Духа. Терпение – это качество, которое воспитывается за счет обстоятельств. А мы терпеть не хотим. Мы не хотим терпеть друг друга, мы не хотим терпеть негодных людей, Мы не хотим терпеть ребенка, мы не хотим терпеть выговора, мы не хотим. Мы уходим от возможности формироваться, мы уходим от совершенствования нашей личности. Мы убегаем сами. Я вам честно скажу, надо научиться принимать боль. Вот, к примеру, к вам приходит человек и говорит вам грубости. Какая у вас реакция? Вы сразу защищаетесь. Естественно, потому что вам больно. Почему вы защищаетесь? Вам больно. Но не хочу просто себя вставить в пример, слишком много положительных примеров, мне может сложиться неправильное представление. Были моменты очень интересные. Смотрите, что написано, я лучше Иова поставлю в пример. 40 глава книги Иова, 3 стих, Бог заговорил с Иовом. И в 3 стихе 40 главы Бог говорит Иову следующие слова. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя». Всякий раз, когда человек оправдывает себя, он обязательно должен обвинять. Он не принимает эту боль. Он обязательно оправдывается. В нем много оправдательных слов, потому что ему больно. Но когда человек оправдывается, доказывая, что я прав, этим самым он обвиняет Бога. Бог говорит, ты тем, что ты оправдываешься, ты обвиняешь меня, причинившего тебе боль. Смотрите, братья мои, сестры, это так ценно. Это так ценно. Не надо оправдываться. Вообще не надо оправдываться. Я много раз Богу говорил, Боже, как хорошо, что есть на небе твой белый престол. Мне ничего не надо доказывать никому. Я знаю, что ты на небе, ты видишь пути мои и жизнь мою. И мне так легко жить. От веры в осознание твоей справедливости, твоего всеведения. Я вам правду свидетельствую пред Господом. Я легко живу. Легко живу, братья, сестры. Господь позабирал. Стреляли, били, по хребту ходили, унижали. Клевета была. Наступает время удивительное, как будто тебе анестезию впустили, да? Тебе не больно. Тебе не больно. Почему? Ты перестал огрызаться. Ты перестал мстить за себя. Библия, Бог просто бросит. Возлюбленный, не мстите за себя. Дайте мне возможность это сделать за вас. Но когда вы оправдываетесь, вы не даете мне возможности прославить вас. И вот розга, вот боль. Знаете, мы когда оправдываемся, мы доказали свою правоту. Мы выиграли. Закрыл ему рот. И в итоге мы остаемся одинокими. Слушайте, очень интересно, очень важно. Когда мы закрываемся от боли, а ее очень много, в церкви много, в семье еще больше, в родстве большом много боли, потому что люди близко живут. Знаете, когда мы на миссию поехали, о, первая неделя, все же друг друга не знаем. Первая неделя, вы что, у нас вообще, мы такие духовные. А первый месяц, конец месяца показал, что мы со всеми перегрызлись. Со всеми. Потому что долго притворяться невозможно. Не получается долго притворяться. Это очень хорошо, что служение 2 часа, и мы так выдержали. А закрой нас здесь на день. Только некоторые выдержат. Понимаете, мы боимся боли, потому что мы формалисты. Мы не хотим боли, мы ее не принимаем. В итоге мы одиноки. Почему? Потому что мы никого не пускаем к себе. Мы никого не подпускаем. Мы эту боль не принимаем, проблему не принимаем. Истину говорит Господь сейчас к вам. Мы не принимаем проблему. Потому в итоге мы говорим, Боже, какой я одинокий. Какой я одинокий. Но ты же сам не хотел боли. Всякий человек, который приходит к тебе, он приносит боль. Ты должен принять его. И в итоге мы одиноки, мы самоправедно одиноки. Нам не больно, потому что мы не пустили человека. Мы им доказали свою правоту. Иди. Но мы одиноки. У меня был такой случай со своим сыном Даником. Он меня просто рассердил. Я решил его наказать. Но мне пришла такая мысль, я говорю ему, иди сюда, Даниил. Я должен тебя наказать. Я должен тебя наказать. Ты сделал поступок достойный наказания. Я должен тебя наказать. Но я даю тебе выбор сегодня. Ты сам решишь, буду я тебя наказывать или нет. Сам решай. Выбирай одно из двух. Или мы с тобой больше не друзья, и я тебя наказывать не буду. Но мы с тобой не друзья. Или, если ты хочешь, чтобы мы были друзьями, я должен тебя наказать. Я должен 3 раза тебя шлепнуть ремнем. Он стоит, на меня смотрит. Я поймал в его глазах шанс. Выбор, есть выбор. Естественно, здесь же даже думать ничего не надо. Все очень ясно. Я не хочу боли. Спокойно ушел. Я думал, у нас такая любовь. Сработает. Он ушел. Но через время возвращается. Я говорю, мы не друзья. Время проходило. Я говорю, но мы не друзья. Он говорит, а что мне делать? Мы что, теперь никогда не друзья? Я говорю, да. Пока что не страдаю склерозом. Говорит, что мне делать? Я говорю, иди молись. Что тебе Бог скажет? Он пошел на 2-й этаж, молился, приходит, пап, ну я хочу с тобой быть другом. Ну я же у тебя один. Я говорю, и я у тебя один. Я говорю, ну снимай штаны. Пап, ну а что, по-другому нельзя? Ну нельзя. Он 3 раза ходил, молился на 2-й этаж. 3 раза. Спустился со слезами. Плачет, губа дрожит. Хорошо. Я хочу, чтобы ты меня наказал, но я хочу быть с тобой другом. Я вижу, как он боится. Я вижу, как он напрягся весь. Худенький этот мальчик. У меня самого вот здесь слезы. Думаю, это меня бы 10 раз больше отлупили сейчас. Но он повернулся, взял ремень. Я говорю, ты готов? Да. Я его обнял и сказал, сынок, я тебя наказывать не буду. Мы друзья. Мы друзья, но ты сделал свой выбор. Ты имел возможность быть ненаказанным, но ценой наших отношений. В своей самоправедной гордости ты остался бы одинок. Но в этом есть исцеление, братья и сестры, в этом есть исцеление. Я хочу, чтобы вы смогли увидеть Отца, который утешает нас таким образом. Мы сейчас идем к молитве, мы будем молиться. Хочу, чтобы вы просто увидели Отца, который утешает нас таким образом. Иногда мы бессовестны, мы настолько наглы, что все Божьи обетования нам не помогают. Отец, Библия говорит о блудном сыне, что он пришел к отцу своему и сказал, отец, дай мне следующую часть имения. Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Это образ мира. Он ушел из отчего дома. Он ушел в чужую землю, в чужую страну. У него нет боли. Он не захотел подчиняться отцу. Он не захотел выполнять его команд, вставать в 6 часов утра. Он не захотел. Он захотел свободной жизни. Отец, как прекрасен отец. Истинный отец. Он разделил имение. Будь свободным, сын. И сын ушел в дальнюю страну, в мир ушел. И Библия говорит, что по прошествии немногих дней, это 13 стих, младший сын ушел в дальнюю страну. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. Это 100% финал каждого грешника в мире. Наступает великий голод. Голод в той стране. И он начал нуждаться. Я не верю, что этот сын когда-либо бы вернулся домой, потому что он так сильно соскучился за отцом. Знаете, когда человек наглеет, он уже наглеет. Человеку было хорошо, он не захотел боли в отцовском доме, он не захотел конфликтов, он захотел своеволия. Он его получил. Но ситуация его поставила на колени перед нуждой. И пошел, и пристал к одному из жителей страны, то я тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя, пришел в себя и вспомнил. И вспомнил не отца. Не отца вспомнил. Он вспомнил, сколько хлеба в доме отца. Он вспомнил, как ели слуги отца. Он вспомнил, что они никогда не просили добавки, они избыточествуют хлебом, не сыты, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему. Его ситуация повернула домой, ситуация. Очень часто Бог через ситуацию поворачивает нас домой. Это так хорошо, что Бог поворачивает нас домой. Это так хорошо, что Он берется за розгу. Это так хорошо, что Он нас любит и поворачивает домой. Но отца это не огорчало. Отца интересовал сын. Отца не интересовал ущерб, который он нанес его состоянию. Отец ни одного упрека не сказал ему, он ему не мстил, он не злорадствовал, что приполз, да, знал, что ты приползешь. Это не сердце отца. Отец бежал ему навстречу, отец целовал его, отец обнимал его. Вы знаете, я окончу очень простым еще одним примером из моей просто личного такого маленького опыта, опять же, со своими детьми. Это очень помогает во многом понять Бога. Вы знаете, часто Бог говорит, и в церквях проповедуется, что Бог тебя благословит, если ты будешь ходить путями Его, Он тебя распространит, размножит, Он сделает тебя счастливым, благословит твои финансы. И мы так сидим, слушаем, и вроде бы выгодно, но мы люди во плоти, все равно. И все равно Бог понимает это. И иногда обетования просто, они уже как пирожные, которых мы переелись. И вот недавно мы собирались в церковь, несколько воскресений назад. И Вика, и 3 годика, она забежала под свою кроватку детскую и не хочет одеваться. И уже все ее звали, и Даник звал, и жена моя звала, и я уже звал. И обещал, девочка, ну я ж тебе конфеток дам, я ж тебя расцелую сейчас, я тебе игрушку куплю новую. Тишина, тишина, уже такой возраст интересный, все понимает, пропускает через себя игрушки, игрушек уже там потеряться можно. Но я уже и так, обетования не помогают. Я пошел, взял ремень. А она так хорошо еще лежит в такой удачной позе. И я ее шлепнул. И вы знаете, тишина. Тишина, мысли пошли другие. Я говорю, сейчас еще получишь ремня. Папа, я уже иду. Я тебя очень люблю, папа. Моментально человек выскочил. Ему не нужны конфеты, не нужны игрушки. Доходит моментально, соображает сразу, на месте человек. И я просто хочу сказать, друзья, что отец наш, удивительный отец, и Библия говорит нам о богаче и Лазаре, я оканчиваю, и мы молимся. О богаче и Лазаре Библия повествует нам, что богач пиршествовал блистательно. Смотрите. Некоторый человек был богат. Мы говорим, ну богатство, оно же не влияет на духовное состояние. 100% не влияет. Одевался в порфиру и весон. И каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. Речь не идет, кто из них был верующим человеком, неверующим человеком. Речь идет только в том, что один страдал, а другой пиршествовал блистательно ежедневно. И этот, который лежал у ворот в струпьях, желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Страшная нищета. И все. Это все, что рассказано о жизни этих двоих людей. Это все. Один жил в страданиях, другой жил в роскоши. И оба умерли. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач и похоронили его. Он не нуждался в ангелах, у него была прислуга. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои. Я дальше даже не читаю. Один оказался в аде, а другой оказался на лоне Авраамова. 100% я не проповедую, ни в коем случае, это было бы ересью. Проповедую, что страдания приводят в рай. Но нет. Но апостол Петр говорит, что с вами случаются страдания, такие, как и с братьями вашими в мире. И эти страдания, сам Бог через эти страдания да усовершит вас, да укрепит, да соделает непоколебимыми через страдания. То есть я верю, что это, эти страдания, в котором находился этот Лазарь, привели его к Богу. Он много думал о Боге. Он молился Богу. Он был благодарен за каждую крошечку Богу. Когда он желал напитаться кружками, падающими со стола богача. Я видел эту картину в Лувре, в Париже. Огромнейшее полотно. Вы знаете, что статистика говорит, статистика уже достоверная, через 20 лет после Великой Отечественной войны была выяснена конкретная статистика, что еврейский народ, который подвергся жесточайшим пыткам в концлагерях и уничтожению массовому, никогда в своей истории так могущественно не обращался к Богу. Никогда эти люди так не молились, как в газовых камерах, молились Богу. Парадокс состоит в том, что ни один из них не хулил Бога. Опрашивали огромное количество людей. Никто из них не гневался на Бога, но все искали Бога. Было массовое покаяние за мгновение до того, как пустят газ. Множество евреев принимало христианство, принимало Христа. Удивительно, что страдания поставили человека в такие обстоятельства, что ему нужен Бог, что душа его тянется к Богу. Я повторяю вам, я не видел, наверное. Может, я мало ездил по таким бедным странам третьего мира, но я не видел столь благодарного человека за обычный бутерброд, как женщину-бомж в Москве однажды, которой я возле Макдональдса в 11 часов вечера зимой шел снег, и я ей дал горячий бутерброд. Я просто не зная, что сказать, я сказал, что ее любит Иисус. Я так потерялся, что я не мог ей проповедовать, потому что она была на босую ногу в резиновых галошах. Был лютый мороз и шел снег. Но когда эта женщина посмотрела на меня, честно-честно, близко-близко, подойдя к моему лицу, она сказала: «Я знаю, сынок, что меня любит Бог, потому что Он дал мне сегодня горячий бутерброд». Я был сражен. Сражен. Я до сих пор не могу забыть этого выражения лица этой женщины. И я просто понял, что страдания нас делают благодарными. Страдания изменяют нас. Роскошь, пиршество, они портят нас. И даже при нашей новой возрожденной природе мы наглеем, мы злоупотребляем Божьими обетованиями, добротой. И Бог вынужден браться за розгу. Я хочу сегодня предложить вам такую молитву. Что бы ни предпочел Отец Небесный, что бы Он ни пожелал употребить, если это будет на благо моей душе и моей семье, я Ему разрешаю употреблять даже розгу. Если это изменит меня, если это в вечных интересах, вечности, поможет мне, что когда моя жизнь кончится, ангелы придут и заберут меня. Я согласен, чтобы Отец поступал так, я хочу просто не убегать от Его боли. Я не хочу убегать, защищаться, доказывать, оправдываться, сравнивать с другими людьми. Я хочу, чтобы Он имел право наказывать меня, если я этого заслуживаю. Я знаю, что я заслуживаю, но я доверяю Ему больше, чем себе.